знает.
Нам обещают 4-дневную рабочую неделю. Чем это обернется для нашего кошелька, поговорим вместе с политологом Георгием Бовтом. У микрофона я, Роман Голованов. Ну и вы, все наши слушатели, можете подключаться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Такая новость из правительства. Минтруд должен до 30 сентября оценить идею введения в России 4-дневной рабочей недели. И это предложение не абы кого, а премьер-министра Дмитрия Медведева. Но это вот вообще реально все?
Он уже не первый раз об этом говорит. Он недавно был в Женеве на заседании Международной организации труда. Вот, и там он об этом тоже говорил, что это дело будущего, переход на 4-дневную рабочую неделю. Вот, вообще это звучит как вести с Марса.
Да.
Вот, потому что как-то, ну вот, мне кажется, народ не готов к такому резкому изменению своего графика. Хотя, если говорить серьезно, то в целом ряде развитых стран действительно эта тема обсуждается, и довольно большое количество фирм, там, в таких странах, как Великобритания, например, в Скандинавии, не помню где, в какой стране из скандинавских, там довольно массовое явление, то есть они переходят на, скажем так, 35 и даже есть случай 29-часовой рабочей недели.
А зарплаты при этом сохраняют?
Да, зарплаты при этом сохраняют, это, собственно, ключевой вопрос. Вот, и вот когда они на это переходят, они говорят, что есть целый ряд плюсов. Целый ряд плюсов заключается в том, что люди там больше отдыхают, меньше болеют, повышается их производительность труда, выработка, креативность, ну и все такое прочее. Но у нас, я, честно говоря, вот как-то думаю, что, ну, не знаю, как на это реагировать.
Это как фантастика, это где, ну, что-то из Беляева, вот, там, человек-амфибия.
Вот других проблем нет. То есть, с одной стороны, мы только что повысили пенсионный возраст для того, чтобы люди больше работали. А теперь мы обсуждаем переход на 4-дневную рабочую неделю, чтобы люди работали меньше. Вот объясните мне логику между, логическую связь между двумя этими явлениями, которые происходят с разницей в один год. Или это просто какие-то футуристические мечтания там и так далее. Во-первых, никто не верит, что сохранится зарплата.
Да, вот это, ну, главный вопрос, который
стоит. Вот вы не верите, вот я тоже не верю. То есть мне кажется, что... Причем даже вот правительство скажет, что да, зарплата сохранится. Потом начнутся такие трюки и, значит, ухищрения статистические, по результатам которых вы выясните, что она не сохранилась. Но правительство говорит, что нет, официально все нормально. Зарплата та же самая.
И Росстат все подтвердит.
У вас та же самая зарплата, вы просто не понимаете, скажет нам правительство. Вот. Начнутся сокращения. Потому что если люди работают 5 дней, это одна история. Если они работают 4, это другая история. То есть меньше работников нужно. Вот. И предприниматели, мне кажется, не только предприниматели, вообще работодатели, они, мне кажется, что-нибудь придумают с этим, с тем, чтобы как-то вот выйти из этой ситуации. То есть им это выгодно будет, мне кажется. Но подвох, мне кажется, еще и в том, что это выгодно будет правительству. Почему?
А им почему?
Вы знаете, у нас есть ведь целый ряд национальных проектов. Вы слышали о национальных проектах?
Ну, все слышали.
Мы к 2024 году должны начать жить в другой стране. И один из этих национальных проектов называется «Повышение производительности труда». И по этому национальному проекту производительность труда должна повышаться, угадайте, с трех тарс на сколько? На 5% в год. Значит, она так не повышалась, ну, вот как бы после распада Советского Союза никогда. И она стагнирует уже не первый год. То есть у нас в 2012 году были в свое время тоже национальные проекты, и там тоже говорилось примерно о таком же повышении производительности труда, но оно не случилось. Вместо повышения на 25% мы с тех пор выросли там на... Ну, это однозначная цифра в процентах, это меньше 10. Вот, поэтому зато, если вы перейдете на 4-дневную рабочую неделю, то у вас статистически производительность труда вырастет.
Ну, смотрите, вот нам пишет Артём из Норвегии. Добрый день, живу в Норвегии. Здесь 37,5 часов, я так понимаю, рабочих в неделю. 5 дней рабочих, про 4 не слышал.
Ну, я же не говорю про Норвегию. Я говорю, что я не помню, в какой скандинавской стране довольно большое количество фирм, компаний перешли на 4-дневную рабочую неделю.
Мне кажется, 4-дневная рабочая неделя – это компенсация за повышение пенсионного возраста, пишет Александр.
Как
ну,
это?
Ну, не совсем логично, мне кажется.
Не понимаю. Я не вижу связи между первым и вторым. В том-то и дело, что повышение пенсионного возраста должно оставлять на рынке труда больше работников. Ну, вот так грубо. Да? А снижение продолжительности рабочей недели должно оставлять на рынке труда меньше работников.
Вот Евгений пишет, в этом направлении может лучше уменьшить рабочий день?
Ну, а в чем, собственно, разница?
Деньги также будут забирать.
Ну, да.
Но не так ли много у нас выходных? Я напомню, у микрофона политолог Георгий Бофт и человек, который знает ответы на все экономические вопросы.
Георгий, у нас не так много выходных.
Ну, представьте, январские праздники, майские праздники.
Нет, у нас мы находимся примерно в середине этого списка. Там, по-моему, то ли 12, то ли 14 у нас таких вот праздничных дней, не считая воскресений, вот, и включая в том числе новогодние каникулы, вот, это не далеко не наивысший показатель.
Ну, говорят, китайцы приезжают и обалдевают от того, сколько у русских выходных.
Ну, мы же не китайцы.
Это тоже правда.
Во-первых, мы не китайцы, вот, во-вторых, значит, мы примерно в середине списка стран, и не отличаемся большим количеством праздников. Есть страны, где и по 20 дней выходных, и ничего. У нас примерно уровень праздничных дней соответствует такому же показателю в развитых странах. Более того, если мы посмотрим на количество часов, которые у нас в среднем работник работает, да, в год, то у нас количество часов рабочих будет выше, чем в Германии и в большинстве европейских стран. То есть мы на самом деле довольно много по часам работаем. Так что...
Ну, смотрите, вот мы сейчас говорим про повышение производительности, но вот в РБК выходит новость. Треть доходов российского бюджета связаны с нефтью и газом. Подсчитали журналисты, что 10,5 триллионов рублей пришло в наш бюджет от добычи нефти и газа в 2018 году. Но никакая 4-дневная рабочая неделя этого-то не исправит.
Ну, треть, это не изменит. А еще 2/3, значит, приходит не из нефти и газа. Вот. Кроме того, если вы посмотрите, например, на нашу торговую сеть, то у нас сплошь и рядом и круглосуточные магазины есть, и супермаркеты, которые работают в субботу и в воскресенье, причем довольно поздно. А если вы приедете в Германию или какую-нибудь Австрию, то вы после полудня в субботу вообще никуда не попадете, например, и ничего не купите. Я вообще удивляюсь, как они там вообще успевают закупаться. Потому что нормально совершенно работает супермаркет там, до 7 часов в будний день, вот, а в субботу, значит, до половины дня это в лучшем случае, а в воскресенье вообще ничего не работает.
Ну вот на сайте kp.ru можно прочесть материал о том, как супермаркеты съедают маленькие магазинчики, что они не выдерживают вот этой конкуренции. Ну, вот это вот мы сейчас тоже говорим про эти магазины. Но на что они живут? На продажу алкоголя после.
Маленькие магазины?
Ну да, маленькие ларьки.
До недавних пор они и жили на продаже алкоголя.
Причем ночную,
и сигарет. Да, ночную и незаконную. И когда у них это право отняли, то, естественно, они стали загибаться. Тут такой сложный вопрос, потому что, ну, во-первых, можно следить, чтобы была законная продажа алкоголя, потому что у них отняли совсем. Вот, и сигареты те же самые. Вот, но правительство против этого, а люди, которые за, они говорят, что все-таки это какое-то сохранение рабочих мест, и люди бы там работали бы, и, значит, не сидели бы там. Во-первых, они работали бы там легально, потому что это все-таки какая-то точка, где люди устроены, трудоустроены. А так они все пошли либо в гаражную экономику, либо в безработные. Ну и что, какая польза от этого? Во многих странах мира продажа алкоголя и тем более сигарет, это вообще дает кормление большому количеству малого бизнеса. Вот, там, я не знаю, в Италии и в Великобритании, например, можно купить сигареты там марки продают, они же там почтовые, например, и так далее. В совершенно вот каких-то лавках, где еще и там продают печать и все такое.
Но в основном за этими магазинчиками, даже если взять Москву, ну, я не знаю, мне кажется, стоит какая-то этническая даже группировка, потому что приходишь, там владелец обязательно, он не русский, и
ну, хорошо, а в каком-нибудь Лондоне вы тоже придете в такое же заведение, и там владелец тоже будет не русский, более того, и не англичанин, вот, а будет какой-нибудь индус или значит, вообще из араб и вообще мусульманин какой-нибудь, сплошь и рядом.
Но тут порядок надо наводить, хотя, мне кажется, государство
выгоднее супермаркет. А потом эти самые этнические группировки, они раз куда-нибудь денутся, они что, уедут обратно, что ли? Они будут заниматься только теневым бизнесом, например.
Это как?
Ну как, гаражная экономика.
Что-то продавать подпольно.
Почему продавать? Может быть, машины чинить, автолавка, автомастерская какая-нибудь, которая нигде не зарегистрирована, но там очередь, какой-нибудь шиномонтаж, какой-нибудь левый. Ну, мало ли таких мест.
Ну, вот вопрос от слушателя. Вот эта история с нефтью, она нормальная для экономики или нет?
А посмотрите на Австралию, она тоже сырьевая страна, и ничего. У них тоже от сырья получается довольно существенная часть ВВП.
Георгий Бовт, политолог у микрофона, я Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, подключайтесь к нашему разговору.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Бовт знает.
В Кузбасском селе произошла массовая драка с участием цыган. Туда направлены ОМОН и Росгвардия. Георгий Бовт, политолог у микрофона. Я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. Георгий Георгиевич, ну вот подоплека этой истории. Цыгане якобы приставали к девушкам, знакомые которых решили за них заступиться. Местная жительница рассказала, что наши парни сжечь их хотели, ну то есть цыган, кидали в бутылки с бензином в их окна. Цыгане пырнули двоих ножами. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Ну, это типичный межнациональный конфликт, которых...
А говорят, да, опять нет национального конфликта. Бытовая
почему
драка.
Нет? Ну, бытовая драка на межнациональной почве.
Все-таки... Нет, на ТАСе пишут, обычный бытовой конфликт, опять национальность
выходит. Но он бытовой конфликт, но, например, между... Он может быть и между своими тоже. В равной степени там, например, пришли люди из какого-нибудь соседнего микрорайона, там, и, значит, ну, как раньше было, в 90-е, да, из соседнего микрорайона, и получилась махаловка между местными и пришлыми. Что-то они там не поделили. Это вообще деление на своих и чужих, в принципе, для, ну, скажем так, неблагополучных слоев населения, она довольно характерна. А вот то место, где эта драка произошла, оно не является, на мой взгляд, благополучным местом.
В смысле?
Ну, там, скорее всего, бедно люди живут.
Вот. Во многих местах России люди живут
бедно, но если это более-менее однородное население, то там конфликтов меньше. А если это население неоднородное, и там приезжают какие-то, значит, иноземцы, мигранты, то сразу возникает дополнительная почва для конфликтов.
Но цыгане – это не всегда мигранты, это люди, которые живут там годами.
Более того, есть и оседлые цыгане, причем они оседлые есть там уже не первый век. Значит, в Сибири, например. Так что тут, ну, бытовой конфликт на межнациональной почве. А смотрите, почему нельзя его признать, я не понимаю.
Есть тульский бунт, где цыгане из-за газовых врезок дрались и с ОМОНом, и с местными. Есть Чемодановка, где буквально побоище было цыган и местных людей в Перми. Вот теперь здесь Кузбасс. Почему это такая, как мина замедленного действия,
цыганский поселок? Если мы возьмем еще, значит, Восточную Европу, то там полно было в последние годы столкновений тоже с цыганами, особенно в тех странах, где они проживают. В Румынии, например. А из целого ряда стран их даже пытались депутировать депортировать, например, из Франции. Вот, именно на том основании, что были конфликты с местными. А уж, казалось бы, Франция, в общем, не самая бедная страна. Так что на чем основано? Основано на тем, что есть одни люди, есть другие. Они разные. У них разный менталитет, разные, так сказать, реакции, разные традиции, разная культура. И эти культуры, они могут не уживаться, они могут конфликтовать
между
собой. Нам
кажется, что это дикие поселки, это дикие орды, которые живут каким-то непонятным миром, где в 14 лет уже заключают брак дети.
Ну, например. Например, то есть очень много непривычного для нашей культуры, да, и это вызывает...
Но нас бесит их нетаковость.
Ну, правильно, у нас нет традиции такой толерантности бесконечной, да, что мы готовы терпеть кого угодно.
А мы должны терпеть?
Нет, я считаю, что у нас есть, в принципе, основа общекультурная нашего государства, которая сложилась на основе русской культуры и русского языка. Вот. И, в принципе, Российская империя строилась, а потом и Советский Союз строился в основном на том, что он интегрировал в эту культуру, там многообразие сохранялось, но, в принципе, язык был один, и вот это как-то на основах некой универсальности, там, недаром говорили, там, новая историческая общность, советский народ, но в этом была пропаганда, но в этом была и довольно большая доля истины, переварились разные национальности и жили, в общем, на основе вот этих советских ценностей. Там ложные они, не ложные, это уже другой вопрос. То же самое было с Российской империей, то же самое и сейчас. В общем, государство наше остается в основном базирующимся на основе русской культуры, русского языка. И когда вот эти традиции какие-то не вписываются в это, то, как это называется...
Происходит то, что происходит.
Ну, доминирующую нацию, да, это раздражает. А ведь, между прочим, когда говорят, что Россия – это многонациональное государство, это не так.
Почему?
То есть оно так, но под классический параметр многонационального государства России не подходит, потому что у нас ближе к 90% национальность – это русские. Или которые называют себя русскими.
Титульная нация.
Титульная нация. Вот точно, я да, забыл термин, вылетел. Титульная нация, она больше 80% занимает. И по этим параметрам мы не многонациональное государство. Хотя, значит, чисто там по каким-то деталям, ну да, можно говорить, что у нас куча национальностей, там больше 140, но, тем не менее, титульная нация занимает больше 80%. Поэтому вот как...
8 800 200 ровно 9702, подключайтесь к нашему эфиру, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Напоминаю, Георгий Бофт, у микрофона я, Роман Голованов. Но, Георгий Георгиевич, вот цыганская история, здесь, в принципе, все понятно, но есть и другая бомба замедленного действия, это мигранты. Ну вот выходишь в подъезд, там уборщица киргизка, дальше выходишь во двор, там дворник таджик, садишься в такси, допустим, там таксист узбек. Куда нам столько мигрантов? У нас что, русских людей нет? 90% русских людей живут в нашей стране, и мы не можем им найти работу?
Ну, должно быть квотирование, конечно, квотирование не то, которое сейчас действует, а, в общем, ограничение въезда иностранных работников, которых здесь болтается по разным оценкам до 10 миллионов человек, вот, хотя официальные цифры гораздо меньше.
И... 10 миллионов – это где? Только во всей стране или только в Москве?
Ну, нет, по всей стране, конечно. Во всей Москве еще не хватало 10 миллионов. Нет, по всей стране, но это такая максимальная оценка. Вот, поэтому такого вот свободного разрешения на работу, мне кажется, для них быть не должно. Потому что они, хочешь не хочешь, во-первых, две проблемы. Они демпингуют на рынке труда, занижая среднюю зарплату. И второе, они отнимают просто рабочие места, в том числе и неквалифицированные, у аборигенов.
То есть, ну, давайте вот мы аборигены, но к аборигенам
они
обратимся.
Они говорят, что там вот те, кто сторонники открытой миграции, говорят, что не пойдут там россияне
пойдут
работать на эти...
В Советском Союзе
эти,
шли, вот хоть каким бы не был.
Ну, в Советском Союзе, во-первых, шли, но тоже было там, москвичи не шли на непрестижные профессии, поэтому были так называемые лимитчики, которым давали московскую прописку, и которые ехали в Москву водить троллейбусы. Сейчас на место лимитчиков приехали гастарбайтеры, которые тоже водят троллейбусы и общественный транспорт. Или такси, например, сейчас вместо троллейбусов они водят. И что? Ну, так...
Вот нам сейчас слушатель скинул, национальный состав России, 80,5% русские, а потом 4% татары, казахи,
3,7%. Ну, это то, о чем мы говорили.
Да, вот то, о чем мы
говорили. Больше 80%,
да. К слушателям обратимся, 8-800-200-97-02. Александр из Твери. Александр, здравствуйте.
Из Тверской области.
Здравствуйте.
Хотел сказать, что по поводу четырехчасового, то есть это практически, скажем так, попытка, может быть, занять людей, потому что, ну, скажем так, больше людей придется ведь набирать, понимаете, чтобы ту же работу сделать. То есть количество, может быть, я не знаю.
Но зарплаты у них будут меньше, даже я понимаю,
конечно,
о чем вы говорите.
Конечно. Хотел просто что еще сказать. Тут у нас, видите, ситуация какая, что Москва там Москвой, там остальные тоже, но, как говорится, есть провинция, есть огромное количество неразвитых, то есть государство не строит ничего. Как можно 25 миллионов рабочих мест создать, если государство их не создает?
Это высококвалифицированных, так называемых, высококвалифицированных
просто
рабочих.
Даже те же совхозы бы сделали, потому что люди скооперироваться уже не могут, они, как говорится, то есть организаторов нет и вообще, тем более, это, если как коммерческие, это одно, а как работа на государство, как раньше, в общем-то, большей частью и было, хотя колхозы, они как бы это кооперативы на самом деле были, а вот совхозы, это там было самое как положено, и пенсии были, и зарплаты, ну, в общем, понимаете, да, то есть как у обычных рабочих, рабочие совхоза были, да, то есть вот типа совхозов хотя бы сделали бы, ну, как говорится, организаторов нету, ничего не делается. Вот, у нас же земли-то застаиваются из-за этого и борщевиком зарастают.
Александр, спасибо большое за ваше мнение.
Ну, я не очень большой сторонник вот именно совхозов, там, как государственной формы организации труда, но кроме того, что у нас провозглашена вот эта на словах цель создания 25 миллионов высококвалифицированных, не просто каких-либо рабочих мест, то ничего не делается. Я, например, не слышу, чтобы Минэкономики, Минэкономразвития отчитывалось бы по количеству созданных рабочих мест за квартал. Mm-hmm. Вот, например, Министерство труда США публикует эту статистику каждый так. месяц.
Ничего себе.
Каждый месяц. Сколько возникло рабочих мест новых за месяц? И сколько уменьшилось? И какое число, значит, там увеличение запросов на пособие по безработице, уменьшение запросов на пособие по безработице. Вот, так что...
Ну вот, завершая тему с мигрантами.
Это должна быть цель, потому что рабочие места может ставить не только государство, но и бизнес.
Вот нам слушатель пишет: мигранты однажды перекуют метлы на кинжалы и пойдут обрекать неверных. Опасное соседство. Но насколько у нас вообще работает этот плавильный котел внутри нашей
страны? Да, он работает довольно плохо уже, понимаете. Он плавильный котел, термин американский, он и там работает хуже, чем раньше работал. Хуже. И там уже многие люди вообще не говорят по-английски, там, и более того, не хотят они
у нас по-русски тоже
перековываться.
Ну,
и то же самое. И в Европе он работает тоже плохо. Но там никогда не было такой цели плавильного котла. Там говорили о мультикультурализме. Но у нас же нет цели построить мультикультурное общество.
Георгий Бовт, Роман Голованов, 8-800-200-97-02. Вернемся сразу после новостей.
Бовт знает.
Я вспоминаю тебя.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
август 91-го и август 19-го. Магия перевернутых чисел. Возможно ли сегодня повторение тех событий? 8 800 200 ровно 9702. Телефон для наших слушателей. Георгий Бовт, политолог у микрофона. Я Роман Голованов. И вот, Георгий Георгиевич, смотрите, каждую субботу почти что проходят митинги, согласованные или нет, стычки с полицией, есть
чередуются.
Или нет. Да, но вот это насколько похоже на 91 год, на август, что тогда происходило в Москве?
Не похоже. И когда говорят, что вот-вот там что-то такое начнется, массовые такие протесты, которые обрушат режим, то я в это не верю в обозримом будущем.
Ну, даже три года пройдет, это ну, обозримое будущее.
Три года – это по российским, по меркам российской политики вечность. Вот. Но, в принципе, пока ничто не предвещает какого-то падения режима, вот, революции там и так далее. Это все локальные протесты, это все не общефедеральные протесты. И если сравнить масштабы, то они тоже не идут в сравнение с тем, что происходило в 91-м году, когда на улицы Москвы выходили сотни тысяч. Сотни тысяч, там наиболее массовая демонстрация была на Манежной 500 000. Вот, сейчас был там рекорд относительно поставлен 60 тысяч, вот, 3 августа.
На санкционированном митинге.
10-го, да. Но это не 500 000, во-первых. Во-вторых, тогда была... В общем, такая более-менее консолидированная, да, позиция. Ну, тоже эти люди были достаточно мало организованы, протесты были стихийные, но там была цель, там, ликвидация монополии политической КПСС, вот, и вот люди выходили за это. Вот, потом они выходили уже после путча и во время, ну, после в основном путча, потому что во время путча там число вот таких активных манифестантов, оно, по-моему, не превышало 10-20 тысяч человек, не больше. Вот, а потом уже, когда победили демократы, то уже были такие митинги, конечно, массовые. И тоже была некая, так сказать, идея, то есть образ будущего был. Он был наивный, как выяснилось впоследствии, значит, не было под ним никаких оснований, вот казалось, что там демократия, рынок, и все будет хорошо.
А сейчас?
А сейчас нет образа будущего, потому что, ну вот смотрите, за что формально выходят эти люди? Они выходят за, ну, формально за там выборы в Мосгордуму. Да, но это повод всего лишь, конечно, и все понимают, что это повод. Повод сказать свое фи или фе действующей власти. Не столько даже Собянину, сколько Путину. И это выходят не любители Путина, скажем так. И они чем-то недовольны, конечно, в Москве тоже, но внятных таких списка требований у них нет, особенно городского масштаба. Вот люди, которые выходят формально вроде, в связи с выборами в Мосгордуму, они не представляют какой-то там городской платформы, что бы они хотели видеть в городе взамен этого.
Георгий Георгиевич, ну это такое общее там, недовольство.
Знаю, общее недовольство, общее
раздражение. И у людей тоже есть,
да,
такое общее раздражение. Непонятно чем.
Ну как, падение, так сказать, уровня жизни, который 5 лет продолжается, непонятки какие-то вот с пенсионной реформой, значит, там рост цен ползучий такой идет, стагнирующая экономика, в общем, такие не очень эффективные государственные институты, судебная власть, у которой ничего нельзя добиться, если судишься с государством, конечно. Вот, и все вот это в целом, оно накапливается. Там отсутствие, потом вот эти попытки бесконечно закрутить интернет, что-то там запретить, опять заблокировать. Вот, ну, довольно много количества людей это раздражает. Но большей части населения это, в общем, по барабану. Нравится вам это или не нравится, им, в общем, наплевать. Они живут одним днем, решают свои текущие проблемы, перебиваются от зарплаты до зарплаты. И вот эти вот протестанты, они не апеллируют к этим массовым слоям населения. Они не цепляют ни одной... Вот если бы я там был среди лидеров этих протестантов, то я бы сразу поставил вопрос о том, а что, надо расширять повестку, надо расширять, так сказать, вот охват, социальную базу вашего движения. Для этого нужно говорить о том, что волнует и провинцию в том числе. Для этого нужно ставить социально-экономические проблемы и требования. А у них этого ничего нет. Ну, а вот сами все выборы в Мосгордуму, это Мосгордума, который еще в прошлых выборах вообще никого не волновал, знала, и до начала протестов о выборах этих вообще никто не знал в Москве. Там 80% вообще не знали, что они будут в сентябре. А сейчас вдруг это такая тема.
Георгий Георгиевич, но вот насколько люди готовы к тому, чтобы идти на перемены? Потому что...
А ради чего?
Чтобы
что?
Вот есть недовольство.
Нет, вот чтобы что?
Помогите выбраться из этого лабиринта.
А вот главное, чтобы что? Хорошо, чтобы что?
Чтобы изменилось то, о чем вы сейчас говорите.
Нет, а чтобы что? Вот перейти на 4-дневную рабочую неделю, чтобы что? Понизить пенсионный возраст. Но сформулируйте тогда эти задачи. А их нет ни одной политической силы, которая их формулирует. Более того, эти люди, которые организуют протесты, они между собой не могут договориться, чтобы создать какую-то партию, например, или движение. Ну, есть Навальный, но он сидит на одной теме, фактически, коррупция. Ну, сидит, но на одной коррупции нельзя выстроить...
Да бог с ним, с Навальным, а люди в большинстве своем, ну, разве они не ждут каких-то перемен?
Каких?
Какого-то светлого будущего?
Каких?
Ну, вот вы сейчас сами сказали, что доходы падают 5 лет.
Сформулируйте.
5 лет падают доходы, чтобы дали свободу среднему бизнесу, чтобы дали свободу телевидению, чтобы отдернули силовиков, которые могут посадить кого угодно.
Нет, ключевой момент все-таки это социально-экономическое положение. Вот, и подавляющее большинство населения не видит связи между политикой и своим социально-экономическим положением. Оно не понимает, как связано то, что у нас вот выборы проходят так, как они проходят, и тем, что, как они живут. Этой связи люди не чувствуют. Не чувствуют. Вот, думаю, там, голосуй, не голосуй, все равно, во-первых, выигрывают все время одни и те же, во-вторых, в общем, политика от этого никак не меняется.
Ну, так вот и есть то, о чем вы говорите, общее недовольство тем, что нет понимания какого-то обозримого будущего, нет надежды вообще на перемены.
А кто должен? Это же не толпа формирует образ будущего. Образ будущего формирует партия. Если хотите, вот большевики сформулировали образ будущего в 1917 году, и за ними пошли люди, хотя они в начале 1917 года насчитывали всего там 20 тысяч человек, а в конце года они взяли власть и правили больше 70 лет потом. Вот. А сейчас такой силы нет, которая бы сформулировала такую вот, какое будущее я хочу, что хорошо, а чем?
Ну, конечно, вот. Но ты разговариваешь с людьми, когда едешь по России, и люди говорят, мне вот стало жить тяжело. Эти воруют, эти грабят, они наживают, у них доходы не падают, у меня доходы и не то, что не растут, они продолжают, начинают падать.
А они к этому добавляют еще, что вот эти грабят, а те, которые обвиняют грабителей, они вот сами придут, власть тоже будут грабить, такие же. Они не верят, что эти люди, которые придут к власти, если они там, никто их не зовет туда, если они вдруг придут к власти, они будут честными. Не верят. Вот, более того, вот эти активисты, которые выступают, они должны были по московской тематике, там из них многие депутаты же муниципальные, есть муниципальные депутаты, но не слышно ничего было бы про то, чтобы они на своем муниципальном уровне проявляли какую-то вот такую активность и, значит, что-то такое делали. Конечно, полномочия у депутатов муниципальных, они ограничены очень, но, тем не менее, народ про них узнать не успел. Может быть, они что-то и делают.
Получается, эти протесты, вот так вот просто поднимается крышка чайника, выходит пар, потом закрывается, а дальше он продолжит бродить? Потом опять выпустят пар, опять продолжит бродить.
Протест пока не организованный, он хаотичный, он не имеет общей платформы, кроме раздражения.
Вот пишет нам слушатель, люди ждут хотя бы, чтобы... В общем, люди хотят почувствовать, что власть видит проблемы и, в принципе, хочет их решать. В настоящий момент им не нравится, они не собираются менять свой курс. Динамика отрицательная, судя по последним
внутрипатическим решениям. Это абстрактное утверждение.
Ну и абстрактное недовольство.
Власть раздражает. Это тоже. И мы об этом говорим. Власть раздражает. Она не слушает. Она, значит, не говорит с людьми на понятном языке. Они не решают их проблемы. Дальше требуется конкретика. Какие именно проблемы, как должны быть решены? Кто-то должен это предложить, какую-то предложить платформу.
Ну, такой оппозиции у нас, получается, сейчас и нет. Но, Георгий Георгиевич, еще вопрос.
Оппозиция очень слаба. Вот проблема в том, что оппозиция очень слаба.
Она карикатурная.
Она слаба, если говорить, не обзываться там.
Но я не обзываюсь.
Она слаба в идеологическом плане. У нее нет ни платформы, ни последовательности в действиях. Все-таки нужно, если ты оппозиция, вести свою работу на постоянной основе между выборами. Вот это ключевой момент. Между выборами. Между выборами. Заниматься повесткой текущих дней. Вот были попытки отдельных оппозиционеров, например, оседлать мусорную тему. Но только отдельных и единичные попытки. Были митинги в Подмосковье, пара оппозиционеров, значит, на них приехало, попытались выступить. Это вот все словить хайп, понимаете, это не, в этом не видно последовательности.
А, Георгий Ильич, ну и люди, мне кажется, тоже не готовы к таким резким переменам, потому что уже и научены. 17-й год, и 91-й, за этим идет война.
Дело не в этом. Разруха, дело в том, что положение все-таки, значит, падает, конечно, уровень, да, доходов, но положение ведь нельзя назвать нетерпимым. Голода нет.
У каждого по машине.
Тотальной нищеты нет, есть бедность, есть большие экономические проблемы, но есть разрозненные проблемы, есть медицинские проблемы, есть нехватка денег.
То есть что терять.
Нищая пенсия, но есть что терять по-прежнему. Оно положение тяжелое, но не отчаянное. Вот если оно будет отчаянное, тогда, конечно, уже все вопросы, которые мы заставили, они будут не актуальны, просто люди выйдут от отчаяния на улице.
А что значит отчаянное положение?
Отчаянное положение? Ну, когда жрать будет нечего и не на что.
Когда будут полки пустые в магазинах.
Когда жрать, может быть, полки будут не пустые, но вы на них, с этих полок, что купить не сможете, потому что будет такой уровень цен. И тогда будут вводить карточную систему, а по карточкам вы не можете отовариться, вот это будет тогда уже предел. И в Советском Союзе-то это и было, собственно говоря. Вот это людей и достало, пустые
Георгий
магазины
Бовт,
в том числе.
Георгий Бовт, политолог у микрофона, 8 800 200 ровно 9702.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Бовт знает.
Август 91-го, август 19-го, магия перевернутых чисел. Возможно ли сегодня повторение тех событий? 8 800 200 ровно 9702. У микрофона политолог Георгий Бовт, я Роман Голованов. И вот мы говорим о протестах, о недовольстве. Но, Георгий Георгиевич, а что должна сделать власть, чтобы вот это абстрактное недовольство, вот, которое еще не собрано так понятно в людях, улетучить, чтобы оно развеялось? Вот какие шаги прям по
пунктам? Во-первых, по мнению власти, мне кажется, вот это недовольство не достигло критической точки.
Но это правда.
Вот кто выходит на улицы протестовать? Это, в общем, ну, условно такая интеллигенция. Это там хипстеры всякие, интеллигенты, молодежь и так далее. «Уралвагонзавод» выходит? Нет. Вот когда «Уралвагонзавод» выйдет, тогда это будет свисток или звонок, после которого надо будет, конечно, как ошпаренным искать выход. В Архангельске, когда люди протестуют против мусорной свалки, мусорного полигона, вот с этим не знают власти, что делать, потому что проблема не решена. Но Архангельск далеко, и не знают, что делать. Там это довольно мощное движение, вот, и как бы пока решения нет никакого.
Но потому Архангельск что,
потому
это
что
одна
нету,
точка.
Потому что нету механизма, понимаете? Все-таки, значит, и в Советском Союзе он сломался в свое время. Вот как сломалась КПСС, да? Она оказалась недееспособной в критические моменты. Партия, которая объединяла 18 миллионов человек из 250, и, значит, она оказалась недееспособна, она развалилась, люди из нее побежали, она вообще ничего не могла сделать и решить. Сейчас и партии такой даже нет, куда можно было пойти с решением этих вопросов там, и так далее. Нет механизма. Нет механизма обратной связи. Есть какой-то диалог вот в критические точки, там, в Екатеринбурге люди вышли на площадь, там, и мне понравилось, что храм собираются строить. Вот возник и диалог по экстренному поводу. Сейчас он стих. Значит, в Архангельске по поводу мусорной свалки тоже возник диалог по экстренному поводу, но постоянного диалога нет, нет обратной связи.
Но вот Архангельск – это такая отдельная точка.
Отдельно.
Но если внутреннее недовольство даже в центральной, корневой России у
людей… Не критично. Ну, не критично, ну не выходит миллион на улицу.
Вот Константин пишет, невозможно повторение 90-х, у нас есть все, дача, машина, питание, одежда и так далее. И,
ну, это тоже примерно, о чем мы говорим. Людям есть что терять, по-прежнему.
А терять что? Хотя зарплаты, вот мы тоже смотрим, зарплаты 1020, вот где-нибудь Тула, Тверь, Владимир.
У кого-то зарплата 1020, а у кого-то зарплата 1015, но он еще крутится где-то. И что-то там подрабатывает, подхалтуривает, что-то подворовывает. В хорошем смысле этого слова. Вот, какой-то, значит, там огород есть, значит, и там что-то они продают, натуральным хозяйством.
Многие как-то от налогов стараются уйти, чтобы их не платить.
А за что? За что государство платить налоги, думает такой человек?
За пенсионный возраст,
да,
что ли?
Да, за пенсионный возраст. Что я буду платить? Я не буду платить. И они эти деньги утаивают. Довольно много людей работает в теневой экономике. Там, по разным оценкам, работает не меньше 20 миллионов человек.
Это огромные деньги.
Из примерно 70 миллионов, которые вообще работоспособны. То есть это вообще каждый, считай, ну, почти третий работает. Так что вот эти люди, они как-то этим живут. И потом посмотришь там, у одного зарплата номинальная такая, а ездит он на такой крутой машине. Ну, откуда деньги-то?
А вот
пишет, из теневой экономики она и государство, надо сказать ему спасибо еще за то, что оно дает возможность не задавило все еще до конца.
Но она понимает, что если тут задавят...
Нет, оно просто не может. Оно бы хотело, но не может.
Хотела?
Хотел. Ну, конечно, хотел бы. Оно хотело бы собирать, сдирать все налоги, которые только можно.
А вот эта история про самозанятых, это как раз-таки
это попытка хоть что-то взять. Это попытка хоть что-то взять. А смотрите, а коррупция, вот эти вот наворованные миллионы, они же тоже тонкими ручейками растекаются по всему населению, потому что вот эти коррупционеры, чиновники, они нанимают там нянечек каких-то, значит, уборщиков, садовников, водителей, охранников и платят им, в общем, в черную, по большей части, репетиторов, наконец. Много вы знаете репетиторов, которые там зарегистрированы?
Нет.
Ну вот и все. Или люди сдают квартиры и тоже не платят с этого налоги. Не все официальные налоги, не все доходы показаны. Поэтому это тоже есть что терять. Это тоже есть что терять.
А власть только в крайнем случае изменит свой курс, что мы должны сделать, чтобы не доходить до крайности, а все-таки заставить власть
пока
людей
не чувствует,
услышать.
Я говорю, что власть пока не чувствует острой необходимости менять свой курс. Когда она ее почувствует, вы это тоже увидите.
Ну а как это? На выборах это надо показать?
Я не
где?
Думаю, что вообще судьба России будет решаться на выборах. Мне кажется, что институт выборов, прости господи, в достаточной степени дискредитирован.
А где будет меняться судьба России?
На улице.
Вот если, и опять мы возвращаемся если, к уличным протестам, которые
проходят
сейчас.
При условии, понимаете, Россия довольно такая тонкая штука, и здесь вот вроде как ничего не происходит, кто там мог предсказать развал Советского Союза за 10 лет или за 5 лет до этого развала? Никто, даже ЦРУ не могло предсказать. А потом вот так вот уже в 91-м году чувствовалось, что он рухнет.
Георгий Георгиевич, кстати, не я заговорил про ЦРУ, а насколько вообще участвует Запад в этой всей истории с протестами? Вот в Госдуме целое там детективное агентство создают по поиску руки Запада.
Чушь собачья. Вот они бы подумали о том, вообще как решать более актуальные проблемы, которые раздражают людей. Чушь собачья, поиски бесконечных заговоров, вместо чтобы Запад был озабочен этим выбором в Мосгордуму, да наплевать ему на эти выборы было, с высокой колокольни.
Но выборы-то мы тоже, как с вами говорим, это только повод, только предлог.
Да ну это ерунда все. Ну вот ерунда. Ну, понимаете, это способ перевести стрелки с себя любимых. Это не мы, Дума, понимаете, принимали такое законодательство, что экономика у нас находится в заднице глубоко. Это не мы виноваты. Это не мы принимали пенсионную реформу. Это Запад виноват в том, что вы нами недовольны.
Но подождите, но есть реальные факты там, с методичками, что
какие
приводили
методички?
В Думе.
Кто приводил?
Володин приводил
это
в Думе историю.
Это все голословное утверждение. Это как вот Зюганов утверждал, что на сайте посольства США он увидел там инструкции, место сбора и так далее. Я пошел тут же на сайт посольства США. Там вообще ни одной новости про внутреннюю политику России нет. Из какого места Зюганов вытащил эту информацию? А, еще он говорил, что там миллиард где-то он увидел, что заплачен миллиард. Ну, скажи номер счета. Ложь, все, понимаете?
Но я думаю, миллиард – это история про то, что проверяет фонд борьбы с коррупцией.
Ну, хорошо, проверяет фонд борьбы с коррупцией, ему с офшоров, может, переводят эти русские капиталисты, которые тоже недовольны власти и подпитывают Навального. А может, переводят люди из конторы, часть которых использует Навального в своих играх против коррупционеров. Я уверен, что ему информацию сливают люди из конторы. Вы понимаете, из какой?
Для нынешней власти оппозиция просто подарок, говорит Александр.
Согласен.
Подводя итог, все-таки ждать ли нам какого-то светлого будущего, светлых изменений?
Мы всегда можем ждать светлого будущего.
Но в каком обозримом будущем?
Ну, вы сравните с тем, что было в 1937 году. Сейчас гораздо лучше.
И это правда. Георгий Бовт, Роман Голованов, спасибо большое, что были с нами. Бовт всегда знает. 5 часов каждый четверг. Подключайтесь. Спасибо.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.